эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Сегодня гость нашей студии Александра Поливанова, сотрудница общества «Мемориал». А разговор у нас пойдет о поминовении усопших, о вечной памяти, наверное, немножечко о вечных муках. Потому что споры, которые идут сегодня в России, и сегодня это длится года эдак с 88-го, они, в общем, сводятся к тому, что кому вечная память, а кому вечные муки. Это споры вокруг мест массовых захоронений жертв репрессий, как их обихаживать, и надо ли их обихаживать вообще, писать ли имена и так далее и тому подобное. И здесь церковь оказывается очень востребована, но востребована, я боюсь, в качестве такого шамана, потому что, как известно, джентльменов в церкви два раза. Когда он венчается и когда он умер. Вот. Зовут шамана, чтобы он оформил надлежащим образом переход в новое состояние. И вот эти точки перехода замуж, женитьбу многие умудряются именовать. А вот со смерти не выходит. И тогда появляется кадила, и при нем священник полной мудрости. Но его редко слушают, кстати. Именно в вопросах поминовения, в вопросах на кладбище всегда оказываются более специалисты, чем священник. Тут наши-то полномочия очень ограничены. И христианской точки зрения мало кого интересует. Интересует и языческое, которое сочиняется на ходу. Язычество, в отличие от христианства, не надо проповедовать. Оно само зарождается, как червяки в банке со старой крупой. А есть ли она христианская точка зрения? Давайте начнем нашу программу с небольшого видеоинтервью. Владимир Варава, я бы сказал, православный танатолог, человек, который внимательно исследует, как философ и православный верующий, феномен смерти и того, как к нему относится именно верующий человек. Вот какова его позиция в отношении поминовения в таких случаях? Владимир Варава.
Вот здесь вот два аспекта есть. С точки зрения, скажем так, метафизики смерти, способ захоронения принципиально не имеет значения. Это может быть традиционное погребение в землю, но это более, скажем так, психологически приемлемо для людей вот этой культуры, этой традиции. Вот. Но для идеи христианской эсхатологии ни кремация, там, ни похищение инопланетянами, ни аннигиляция в черную дыру не имеет принципиального значения. Для воскрешения, с точки зрения христианской метафизики, это не важно. Но в данном аспекте очень важен второй аспект, скажем так, этико-педагогический. И здесь мне вспоминается фигура русского философа Николая Федоровича Федорова, который предлагал еще в 19 веке к этому вопросу отнестись достаточно серьезно и ответственно. Он предлагал на месте кладбища устраивать музей и храм для того, чтобы был такой единый комплекс. Ну, у него была идея воскрешения мертвых с помощью человеческими средствами, но можно эту идею не разделять, но здесь очень глубокий педагогический смысл для живущих. Люди не просто почитают своих умерших предков, но совершают какую-то внутреннюю, духовную, нравственную работу вокруг этого события. И в данном случае, мне кажется, очень важен вот этот нравственный момент создания какого-то мемориала, чтобы и была храмовая служба, чтобы был комплекс мероприятий для живущих, для того, чтобы они понимали смысл и трагических событий, которые произошел, и вообще возбуждали в себе нравственные чувства по отношению к умершим предкам, которого сейчас в современном состоянии очень мало. Поэтому с точки зрения, еще раз говорю, метафизики христианства, не важно. Есть синодик поминания умерших, и для верующих это достаточное основание, что люди будут каким-то образом учтены Богом. Но для человеческого измерения важно, конечно же, все эти мемориальные вещи, поскольку это этика и педагогика.
Говорил православный философ Владимир Владимирович Варава. Александр, вы человек молодой. Вы, может быть, даже не смотрели фильм «Покаяние».
Смотрела.
Смотрели. Ага.
Не такой уж молодой.
Да и фильм не такой уж старый. Ведь там начинается, и как бы лейтмотивом идет два образа, которые вот в сухом остатке вошли в культуру, как мемы. Кому нужна дорога, если она не ведет к храму? На что теперь, спустя 30 лет, я перефразировал. Кому нужна дорога, если она упирается в храм, и дальше никуда не ведет? Но главное, там ведь начиналось с того, что вырывают Сталина, ну, условно, потому что он не имеет права покоиться в земле. И то, о чем говорил Владимир Владимирович Варава, что Федоров предлагал музеи и храмы как часть кладбища. Дело в том, что по православным канонам вообще-то покойника запрещено в храме хоронить. Это исключение княжеские митрополитчьи усыпальницы. А так это несовместимо с живыми. Но Федоров говорил о кладбищах. Человеку XIX века, ему в голову не приходило, что через 100 лет в России будут вещи, подобные Бутову или Коммунарке. Это ведь не кладбище в традиционном смысле.
Но это место захоронения, да. И даже сложно сказать, что эти люди там похоронены, потому что как бы похорон не было, да, но они без гробов там, но это все-таки место захоронения, такое историческое.
Так, а тогда объясните мне, непонятливому, чем место захоронения отличается от свалки органических отходов?
Потому что здесь захоронены люди.
Они захоронены...
Только не забудьте еще, что есть еще Донское кладбище, которое как раз-таки кладбище, настоящее кладбище, еще там и захоронение в земле, и захоронение в колумбарии. А еще есть три ямы, могилы неопознанных прахов, где лежат в том числе захоронения и неопознанных прахов неизвестно каких, и захоронения расстрелянных.
Есть какая-то разница между захоронением и схроном? Ну, высыпать прах... Это разве захоронение?
Тут я как бы не берусь говорить совсем.
Но вы для себя бы были бы согласны, чтобы вас взяли и просто выкинули на помойку при больнице?
Мне бы не хотелось этого, но это как-то вне моей власти уже, боюсь, будет.
Ну, почему же? Это все можно говорить. Другое дело, что, начиная с Ленина, человек был лишен права распоряжаться даже собственным телом. Иногда это... имеет позитивное влияние, потому что на Западе идут споры, там люди завещают органы или не завещают. В России по умолчанию и по закону органы человека принадлежат государству. Оно имеет право осуществлять трансплантацию, если оно захочет. Никакого хабеас корпус. Твое тело тебе не принадлежит. То же самое с кладбищем. Раньше, ну, по-моему, и сейчас кое-где не выдают тело или праха, пока нету справки с кладбища, что оно будет там-то и там-то помещено. То есть государство желает контролировать процесс. И очень трудно добиться, например, ну, для элиты это можно, чтобы развеяли прах по ветру или куда-то увезли. Это всегда решается в порядке исключения. Потому что есть конвейер государственный. Ты рождаешься в конвейере и на нем умираешь. Так если человека привезли на ту же самую коммунарку, поставили на край рва и пристрелили, и он упал, и засыпали, и сверху еще так же. Это разве захоронение?
Ну, человек же не перестает быть человеком от того, что он умер не тем способом, каким подобает умирать человеку.
А вы думаете, его случайно вот так вот бросили в яму и случайно, скажем, заключенных, умерших в концлагере, или людей расстрелянных, ну, сейчас нету смертной казни, но умерших в концлагере сейчас или в тюрьме, тела не отдают родственникам. Это делается для расчеловечивания, для отрицания. Ты не человек, ты не людь, ты не имеешь права на захоронение, ты будешь лежать где-то вместе со вчерашним борщом и щами в помойке, потому что мы тебя лишили человечества.
Мне кажется, есть как бы такая попытка, да, лишать человека человеческого, лишать человека имени в каком-то смысле, да, лишать человека права на имя, лишать права на тело и лишать родственников права на тело. И есть такое пренебрежение, в частности, к вот умершему человеку. И есть то, как выглядит российские кладбища, вполне обычные граждан, обычные кладбища, не кладбище расстрелянных, опрос и кладбище репрессированных, а самые обычные кладбища. Если сравнить с тем, как выглядит кладбище, ну, например, в Европе, они выглядят гораздо более, ну, какие-то заброшенные, неаккуратные, и какая-то культура кладбищенская, она, безусловно, отличается. Но еще есть такое, например, пренебрежение, как Как это ни странно, мы с этим сталкивались, например, в Ивановском монастыре, когда мы туда пришли, где в 20-е годы был концентрационный лагерь. Потом...
Это на Солянке?
Да.
Потому что слушатели могут не знать, ведь народ ходит и ходит.
Да.
Баптист идет в трехсвятительский, он не знает, что он проходит мимо кровавого места,
да, в сущности. Да, в 18-м году чекисты открыли там концлагерь, и, собственно, прямо на территории монастыря, в кельях, там постепенно вытесняли, в какое-то время еще монахинь выгнали, но в храм еще продолжал до 26-го года служить. Но на территории монастыря уже жили, работали заключенные. Конечно, лагеря 20-х годов – это совсем еще не те лагеря, которые мы знаем по 30-м, 50-м годам, но тем не менее. И, в принципе, слухи о том, что там были расстрелы, свидетельства какие-то негосударственного происхождения по каким-то источникам, в принципе, были. Но у нас нету никаких документов, в отличие от других мест, где мы точно знаем, что были расстрелы. Про Ивановский концлагерь мы точно этого не знаем. Мы туда как-то пришли лет 3 назад, 4, мы пришли туда на экскурсию по монастырю, который сейчас уже давно передан обратно РПЦ. Кстати, не весь. Там находится в одной части, находится до сих пор Московский университет МВД.
Это вот большое такое здание,
да,
многоэтажное, надстройка.
Да. Вот оно, которое как бы дальше от площади, от метро, как бы Китай-город. Да. И мы туда пришли на экскурсию, и нам водила, ну, какая-то монахиня, которая там водит, видимо, регулярные экскурсии. Она нам с большим воодушевлением рассказывал про все, что происходило в монастыре, этапы его строительства и перестройки, и про историю монастыря до 17-го года, и про то, как он был в 90-е годы передан церкви, как церковь его весь восстанавливала. То, что происходило с 18-го по 90-й год, такой просто гэп. И когда мы спрашивали, все-таки сами приставали с вопросами, а вот знаете ли вы, а вот где было это, а вот когда вы пришли в 90-м году, то что вы видели, то она нам что-то рассказывала. Они знали, в этом монастыре, не во всех знают, что был концлагерь, в этом монастыре знают, это там даже мелким шрифтом написано. Они сказали, мы в 90-е годы вот здесь во время ремонта нашли кости какие-то. И кости 18 века там были, и 19, и 20. Ну, мы их все собрали в одну кучу, и вон там где-то в углу закопали. И это нам говорят не где-нибудь. Нам, в принципе, мы такие истории слышали и где-то в каких-то светских заведениях Москвы. Но услышать это в монастыре нам было немножко удивительно. То есть им было все равно. Ну, они там даже, может быть, не помню, крест какой-то поставили. Но они ни обращения в прокуратуру, выяснить, что это такое за кости, когда они были сделаны, кем, почему эти расстрелы были совершены. Там якобы черепа с дырками, но я этого не знаю. Это устный рассказ, как бы проверить не могу. Вот, так что какое-то такое пренебрежение к... Но человек-то убитый от этого не перестает быть, как сказать, человеческой единицей.
Так человеком он является независимо от тела, то, о чем говорил Владимир Варава. Вот вы сказали ГЭП, многие слушатели вообще не знают, что это такое, а это разрыв в английском метро довольно далеко дальше, чем в московском метро. Поезда метро отстоят от перрона. Ну, сантиметров 20, как у нас скорее на железнодорожной платформе. И там надпись «Mind the gap», то есть «Помни о разрыве». И даже майки такие совершенно продают.
Да.
Вот «Mind the gap» я бы перевел как «Побеспокойся о разрыве между человечностью и бесчеловечностью». Потому что, вы понимаете, то, что вы описали, и то, что вот имеет место быть в коммунарке и в Бутово, это на самом деле уникальный антропологический материал. Это свидетельство того, что в каком-то смысле Ленин и Хрущев свою задачу выполнили. Полное уничтожение религии. Религия начинается с похорон. Ну, так говорят культурологи, потому что от похорон остаются материальные следы. Молитва следов не оставляет. Но если человека положили, скажем, в позе зародыша, то ясно, что это сопровождалось какой-то речью, какими-то словами это осмыслялось. И культ предков – древнейшая форма религии. Главный конкурент монотеизма, Библии и христианства – культ предков. Бог – это Бог, а предки – это намного значительнее. И христианским миссионерам в Китае, во Вьетнаме – это по сей день такой барьер, что ой-ой-ой. Когда же советский человек, я позволю себе ругательство в эфире, вот так вот приходит в Бутово и молится, это означает, или монахиня, взяли, скопали. Это означает, что у людей утеряна даже интуиция, что, ну, как раньше говорилось, незалежный покойник, беспокойный, что не всякий человек достоин быть помещен в землю, что быть похороненным – это вообще-то привилегия, что существуют люди, которые не имеют права на нормальные обычные похороны, в которых нужно кол вбить или еще что-то, или разбросать по болоту, или утопить в колодце. Человеческие жертвоприношения никто не отменял, как говорится. И представляете, вот находят в Звенигородке в Украине древние языческие капища, человеческие жертвоприношения вплоть до пришествия Чингисхана. А если археологи будущего раскопают Бутова и Коммунарку, они решат, что это, значит, это человеческие жертвоприношения, если не будет таблички, что это у нас тут такой вот мемориал. То есть утрачен даже страх перед тем, что человек не похоронен толком, правильно, нормативно, извините за грубое слово, канонично. Утрачена разница между похоронами и свалкой. Это колоссальный религиозный провал, мне кажется.
А вы предлагаете выкопать эти останки и захоронить в гробах?
Я готов лично этим заняться, честное слово. Я не понимаю, как можно этого было не требовать, когда мемориал начинался. Вообще, вот для вас, как мемориальца, в конце концов, если мы же интеллигентные люди, мы же читаем книжки, зачем вообще все эти мемориалы на земле? Давайте списки сделаем, вывесим в интернет, как мемориал сделал, честь и слава. А зачем там возиться с бренными останками?
Ну, я не то, что специально против эксгумации. Это не так просто. Для этого нужно... И это тут от мемориала зависит довольно
мемориал
мало.
Мемориал здесь последний. Мемориал
я имею в виду мемориал
как
институт,
ледокол,
организацию,
который прокладывает,
да,
дорогу. Но ну, интенция...
Ну, я бы сказала, что лично мне интереснее искать другие места захоронений, проверять какими-то способами, есть ли действительно захоронения в тех местах, про которые говорят. Таких мест довольно много, там вокруг канала Москва-Волга, есть довольно много мест, про которые говорят, что там были кладбища, но для этого доказать...
еще не все нашли.
Нужны какие-то исследования. Я не уверена, что нужны буквально эксгумации. Более того, ну, лично я бы не хотела этим заниматься, если можно.
Но я все сделаю сам, честно говоря. Вы только пробейте, а я как бывший археолог очень аккуратно
но
все сделаю.
Но, с другой стороны, мне не кажется прямо, что... что в этом есть, ну, какая-то такая необходимость. Ну, я-то не с такой совсем религиозной точки зрения сужу, а с какой-то, ну, гражданской, но при этом мне кажется, что христианская этика...
гуманистическую?
Вот, да-да-да, но гуманистическая.
Так.
Да-да, мне как раз хотелось сказать...
Гражданскую называют только гражданин начальник ассоциации.
Я как раз хотела сказать, что как бы в основе все равно, мне кажется, лежит христианская этика. Но мне не кажется, что это так важно. И вот, например... кое-где эксгумации, настоящие эксгумации такие проводились, и, допустим, это в Медном, место, где были захоронены жертвы Катынского преступления, польские офицеры, и ведь могли бы, в принципе, поляки добиться того, что мы здесь не оставим ни одной нашей польской косточки в этой земле большевиков, мы их всех выкопаем и всех отвезем и захороним у нас на польских католических кладбищах. Могли бы они так сказать. Но они этого не сделали. Были произведены эксгумации, были произведены расследования, что действительно там лежат польские офицеры, действительно там есть... остатки польских шинелей, какие-то еще доказательства необходимые.
Да, там портсигары, ботинки, там много
чего. Ну, какие-то доказательства есть, там что-то про численность, что-то стало известно. Я не так подробно читала это, потому что вот могу сказать, что лично мне вот ровно этот аспект интересен. То есть то, что это доказано, это было доказано. Но потом их закопали обратно, и это стало таким местом, ну, я бы сказала, там, очень хрупкой, но какого-то российско-польского согласия и вот преодоления вот этой самой, ну, катынской трагедии. То есть, если может быть что-то хорошее в этой, быть какой-то хэппи-энд из этой катынской трагедии, то вот только такой, что не поляки забирают свои кости, хоронят их там и навсегда вообще прекращают с Россией какие бы то ни было отношения, а наоборот. Россия говорит, да, теперь мы здесь устраиваем мемориал Медное, а здесь в Смоленской области мемориал Катынь. Это польский памятник, мы все вместе, Россия признает это преступление, Россия говорит об этом, как говорил Ельцин, там проходят какие-то церемонии, и это вот это хрупкое согласие, которого не так много, надо сказать, который, на которое многие покушаются, но тем не менее, и в этом смысле, мне кажется, ну, я ничего бы не имела бы против эксгумации в коммунарке, но, во-первых, мне кажется, что вы упомянули фильм «Покаяние», но это все-таки важно, что это фильм там конца 80-х годов. Я не думаю, что сейчас этот фильм возник бы. Мне кажется, ну, как-то всему свое время. Ну, там, в 61-м году вынесли Сталина из Мавзолея, и, наверное, это было правильно.
Что, вносим обратно?
Нет, я не думаю.
Спасибо.
Вынесли в 61-м году, и это было в свое время. Если бы в 91-м году люди, там, Ельцин, кто-то еще, вынесли бы Ленина из Мавзолея, наверное, тогда бы я бы считала, безусловно, что это было бы правильно. С другой стороны, считать, что ах, они не вынесли тогда Ленина из Мавзолея, и вот это был упущенный шанс, и все, теперь никогда нет. Ну, нет, я так не считаю, что это была единственная роковая точка.
То есть еще не поздно вынести?
Ну, можно вынести, а может, можно уже не выносить. Как бы тогда это было бы таким ответом на разбирательство с историей, вот таким нашим сейчасшним. Сейчас, с перспективы прошедших там скольких 30-25 лет, мы уже можем на это как-то немножко смотреть иначе. Там, ну, можно лично Ленина, я не знаю, осталось ли там что-нибудь от Ленина буквально, или уже...
Да тут в нескольких кварталах институт в 1000 квадратных метров, который обеспечивает сохранность этих основ.
Да я не думаю, что там что-то человеческое осталось. Но, в общем, можно и захоронить, у меня никаких сантиментов нет ни в ту, ни в другую сторону. Но мавзолей, как памятник того, что было с нашей страной, с нами всеми, безусловно, должен остаться. В этом я уверена. И сносить мавзолей не нужно.
Нет вопросов, потому что мавзолей ни в чем не виноват, и шедевр архитектуры. Вот. И все-таки, вы понимаете, ведь не только вынесли Сталина и оставили Ленина, при том, что предлагался нормальный вариант перезахоронения на Волковом кладбище, рядом с родными и так далее. Перезахоронение Николая II. Что до Катыни, то какое же тут хрупкое согласие? Потому что, с одной стороны, преступление признали, с другой стороны, заявили, что это возмездие. Что это возмездие. У меня дедушка, будучи врачом в армии Буденного, попал в плен. И сохранились его письма из польского плена. И мой дед никогда бы не сказал, что он хочет отомстить за то, что он вот пережил там, в польском плену. А теперь это, говорят, в каком-то смысле стало хуже и бесчеловечнее, чем было при Хрущеве, Брежневе и так далее. И, вы знаете, я боюсь, что в этом смысле я большой все-таки сторонник перезахоронения и Ленина, и других большевистских деятелей. В конце концов, ведь у нас есть прецедент испанский, где сейчас активно люди, осмелев, понадобилось целое поколение, чтобы прошло после смерти диктатора. Только сейчас осмелев испанцы, чьи родители, деды погибли в 30-е же годы, а это мало-мало 200 тысяч человек, требуют ликвидировать мемориал, который устроил Франко под сенью креста. Торжественное захоронение самого Франко, этого испанского Ленина. Людоед, он и есть людоед, хоть Ленин, хоть Франко. И там как бы и жертвы франкистов, и сами франкисты. Но это же противоречит какому-то и человеческому, и христианскому чувству. Для вас Ленин и Сталин кажутся далеким прошлым, а коммунарка для вас кажется далеким прошлым. Для внука того, кто лежит в яме на коммунарке, это недалекое прошлое. Для Юбы Титиева, чье изображение у вас на груди, это недалекое прошлое. Для жителей Донбасса, для жителей Мариуполя это прошлое, которое прилетает к ним в виде снарядов. И когда мы говорим о возможности и необходимости договориться, то здесь уходит за кулисы вот опять mind the gap. Помните о разрыве. Потому что есть недоговороспособные структуры. Структуры, которые 30 лет жестко не дала вынести Ленина, не дала. Она согласилась перезахоронить Николая II, а Ленина нет. Значит, для нее это символ, она относится к нему религиозно, она знает, что это нечто важное, как скрижали завета для евреев, и не отдает. И то, что мы смотрим на это сквозь пальцы, и даже не ставим вопрос. выкопать, разложить по гробам, провести ДНК-анализ, бросить клич среди родственников. Ведь вы рассуждаете вот сейчас вот так, как будто бы нету родных. А родные-то есть. Они боятся, если вы скажете, что надо, они чуть-чуть осмелеют.
Про Ленина вы меня уже почти убедили, но про...
Ягоду не очень.
Про Ягоду не очень. Я не понимаю, чем Ягодины косточки нам тут прямо уж помогут. То помнить, что они все там, говорить об этом, писать об этом, исследовать.
Игру Микадо, знаете, из палочек?
Да.
Ну, как бы японская игра, которую наши каторжники заимствовали. Так вот, я хочу выкопать Ягоду и отпеть. А земля-то принадлежит кому? А земля принадлежит конторе. А земля-то ГБшная до сих пор, в их собственности.
Ну, если уж на то пошло, то земля в коммунарке уже, там, чья? Я не знаю, в чьей собственности.
А
но
вы
она...
поинтересуетесь?
Нет, она РПЦ, контролируется
как?
Она РПЦ. Она да. передана была.
Она не передана в собственность церкви.
Может быть, не в собственность.
Я узнавал. А я спрашиваю про собственность.
ФСБ, я думаю, тоже ее не в собственности.
Они принадлежат ГПУ все тому же. Вот в чем некоторый кошмар. Значит, это вот та вот палочка, вытащишь которую, и этот, мягко говоря, карточный домик ужасов, он начнет рушиться.
Церкви,
почему?
Я думаю, она тоже не должна принадлежать, но то, что она должна принадлежать обществу, с этим я с вами, безусловно, согласна.
Так по мне просто не должно быть такой свалки. Найти родственников, перезахоронить. У кого не найдется родственников, перезахоронить, поближе к Москве. Но сделать нормальные кладбища. Вот они же там так компактно лежат, потому что они там как миксером по ним прошлись. В храме по соседству там кое-что выкопали. Остатки одежды, обуви. На это смотришь, слезы текут. Потому что это жуть. Но останки человеческих там немного осталось. Земля не та, которая хорошо сохраняет останки. Так тем более надо это сделать. Вот, потому что пока туда даже доехать трудно. Я думаю, что это не случайно.
Не так трудно. Это за Икеей, буквально полкилометра за Икеей теплый стан.
Я бы сказал про москвичей, у которых все отсчитывается от Икеи. Но что делать? А надо все-таки от храма отсчитывать. Никому не нужна дорога, которая ведет к храму. Всем нужна дорога, которая ведет туда, куда человек хочет идти, имеет долг идти, чтобы преодолеть вот этот вот гэп. Разрыв между провозглашаемым и реальным, между тем, что якобы мир и благоговение, и благорастворение, а на самом деле демоны дремлют, они совсем недалеко, и надо привести в порядок прошлое и перезахоронить убиенных для того, чтобы было нормальное будущее. Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения». У нас сегодня в гостях была сотрудница мемориала Александра Поливанова, вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
Первое. Подорвать легитимность избранному президенту США.
We will make America great again.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио Свобода». Быстро, точно, объективно.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго на телевизоре.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, у микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.